Я обольщал себя мыслью, что если мне удастся перевернуть шлюпку на дно, я исправлю ее повреждения, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно пуститься в море. Я и не пожалел сил на эту бесплодную работу, потратив на нее недели 3 или 4. Убедившись под конец, что с моими слабыми силами мне не поднять такую тяжесть, я принялся подкапывать песок с одного боку шлюпки, чтобы она упала и перевернулась сама. При этом я то здесь, то там подкладывал под нее обрубки дерева, чтобы направить ее падение куда нужно. Но когда я закончил эти подготовительные работы, я все же был не способен ни пошевелить шлюпку, ни подвести под нее рычаги, а тем более спустить ее на воду. Так что мне пришлось отказаться от своей затеи.
Несмотря на это, мое стремление пуститься в океан не только не ослабевало, но, напротив, возрастало вместе с ростом препятствий на пути к его осуществлению. Наконец, я решил попытаться сам сделать лодку, или еще лучше пирогу, как их делают туземцы в этих странах почти без всяких инструментов и без помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только возможным, но и легким делом, и мысль об этой работе очень увлекла меня. Мне казалось, что у меня больше средств для выполнения ее, чем у туземцев или индейцев. Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчет в своем положении, приступая к сооружению лодки, я непременно задал бы вопрос, как я спущу ее на воду. Но все мои помыслы до такой степени были поглощены предполагаемым путешествием, что я совсем не остановился на этом вопросе, хотя было очевидно, что легче проплыть на лодке 45 миль по морю, чем протащить ее по земле на расстоянии 45 сажень, отделявших ее от воды.
Одним словом, взявшись за эту работу, я вел себя таким глупцом, каким только может оказаться человек в здравом уме. Я тешился своей затеей, не давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил справиться с ней. И не то чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову, но я не давал ей ходу, устраняя ее всякий раз глупейшим ответом. Прежде сделаю лодку, а там уж, наверное, найдется способ спустить ее. Рассуждение самое нелепое, но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр.
Мой кедр имел 5 футов 10 дюймов в поперечнике у корней. Дальше ствол становился тоньше и разветвлялся. Огромного труда мне стоило свалить это дерево. Двадцать дней я рубил самый ствол, да еще 14 дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную развесистую верхушку. Целый месяц я обделывал мою колоду снаружи, стараясь придать ей форму лодки, так чтобы она могла держаться на воде прямо. 3 месяца ушло потом на то, чтобы выдолбить ее внутри. Наконец, благодаря упорному труду, мной была сделана прекрасная пирога, которая смело могла поднять 25 человек, а следовательно и весь мой груз.
Я был в восторге от своего произведения. Никогда в жизни я не видел такой большой лодки из цельного дерева. Теперь осталось только спустить ее на воду, и я не сомневался, что если бы мне это удалось, я предпринял бы безумное и самое безнадежное из всех морских путешествий. Но все мои старания спустить ее на воду не привели ни к чему. До воды было никак не более 100 ярдов, но первое затруднение было в том, что местность поднималась к берегу в гору.
Я храбро решился его устранить, сняв всю лишнюю землю таким образом, чтобы образовался пологий спуск. Страшно вспомнить, сколько труда я положил на эту работу. Когда это препятствие было устранено, дело не продвинулось ни на шаг. Я не мог пошевелить мою пирогу, как раньше не мог пошевелить шлюпку. Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал. Видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я решил подвести воду к лодке. И я уже начал было копать, но когда прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какое приблизительно время может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне понадобится не менее 10-12 лет, чтобы довести ее до конца. К моему крайнему сожалению, мне пришлось отказаться от этой попытки.
Я был огорчен до глубины души. И тут только сообразил, правда, слишком поздно, как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется и хватит ли сил для ее доведения до конца. В разгар этой работы наступила 4-я годовщина моего жития на острове. Я провел этот день, как прежде, в молитве и со спокойным духом. Благодаря постоянному и прилежному чтению Слова Божия и благодатной помощи свыше, я стал видеть вещи в совсем новом свете. Все мои понятия изменились. Мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких надежд, никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. В самом деле, мне нечего было желать, потому что я имел все, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова, или, если хотите, мог считать себя королем или императором всей этой страны, которой я владел. У меня не было соперников, не было конкурентов, никто не оспаривал моей власти, я ни с кем ее не делил. Я мог бы нагрузить целые корабли, но мне это было не нужно, и я сеял ровно столько, чтобы хватило для меня. У меня было множество черепах, но я довольствовался тем, что изредка убивал по одной. У меня было столько лесу, что я мог бы построить целый флот, и столько винограду, что все корабли моего флота можно было бы нагрузить вином и изюмом. Я придавал цену лишь тому, чем мог как-нибудь воспользоваться. Мне жилось теперь гораздо лучше, чем раньше, и в физическом, и в нравственном отношении. Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-нибудь такого, чего у них нет. Все все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем.
Я так давно жил на моем острове, что многие из взятых мною с корабля вещей или испортились, или кончили свой век. А корабельные припасы частью совершенно вышли, частью подходили к концу. Чернил у меня оставалось очень немного, и я все больше и больше разводил их водой, пока они не стали такими бледными, что почти не оставляли следов на бумаге. До тех пор, пока у меня было хоть слабое их подобие, я отмечал в коротких словах дни месяца, на которые приходились выдающиеся события моей жизни. Вслед за чернилами у меня вышел весь запас хлеба, то есть, собственно, не хлеба, а корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности, и все-таки перед тем, как я собрал со своего поля такое количество зерна, что можно было начать употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба. Но и за это я должен был благодарить Бога, ведь я мог остаться и совсем без хлеба, и было поистине чудо, что я получил возможность его добывать. По части одежды я тоже обеднел. Из белья у меня давно уже не осталось ничего, кроме клетчатых рубах, которые я нашел в сундуках наших матросов, и берег пуще глаза, ибо на моем острове бывало зачастую так жарко, что приходилось ходить в одной рубахе. И я не знаю, что бы я делал без этого запаса рубах. Было у меня еще несколько толстых матросских шинелей. Все они хорошо сохранились, но я не мог их носить из-за жары. Собственно говоря, в таком жарком климате вовсе не было надобности одеваться, но я не мог. Я стыдился ходить нагишом. Я не допускал даже мысли об этом, хотя был совершенно один, и никто не мог меня видеть. Но была и другая причина, не позволявшая мне ходить голым. Когда на мне было что-нибудь надето, я легче переносил солнечный зной. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей. Рубашка же защищала ее от солнца. И кроме того, меня прохлаждало движение воздуха между рубашкой и телом. Никогда не мог я также привыкнуть ходить по солнцу с непокрытой головой. Всякий раз, когда я выходил без шляпы, у меня разбаливалась голова, но стоило мне только надеть шляпу, головная боль проходила.
Итак, надо было позаботиться привести в порядок хоть то тряпье, какое у меня еще оставалось, и которое я приважно называл своим платьем. Прежде всего, мне нужна была куртка. Я решил попытаться переделать на куртке матросские шинели и некоторые другие материалы. И вот я принялся портняжничать, или вернее кромсать и ковырять иглой, ибо, говоря по совести, я был довольно-таки горемычный портной. Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчету, мне должно было надолго хватить. О первой моей попытке сшить брюки лучше не говорить, так как она закончилась постыдной неудачей. Я уже говорил, что мной сохранялись шкурки всех убитых мною животных. Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув ее на шестах. Поэтому по большей части они становились такими жесткими, что едва ли могли на что-нибудь пригодиться. Но некоторые из них были очень хороши. Первым делом я сшил себе из них большую шапку. Я сделал ее мехом наружу, чтобы лучше предохранить себя от дождя. Шапка мне так удалась, что я решил соорудить себе из такого же материала полный костюм, то есть куртку и штаны. И куртку, и штаны я сделал совершенно свободными, а последние короткими до колен, ибо и то, и другое было мне нужно скорее для защиты от солнца, чем для тепла. Покрой и работа, надо признаться, никуда не годились. Плотник я был очень неважный, а портной и подавно. Как бы то ни было, мое изделие отлично мне служило, особенно, когда случалось выходить во время дождя. Вся вода стекала по длинному меху шапки и куртки, и я оставался совершенно сухим.
После куртки и брюк я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика, который был очень мне нужен. Я видел, как делают зонтики в Бразилии. Там никто не ходит без зонтика из-за жары, а на моем острове было ничуть не менее жарко, пожалуй, даже жарче, чем в Бразилии, так как он был ближе к экватору. Мне же приходилось выходить во всякую погоду, а иной раз подолгу бродить и по солнцу, и по дождю. Словом, зонтик был мне весьма полезен. Много мне было хлопот с этой работой, и много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик. Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик мне было легко, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно. Но я преодолел и эту трудность, и мой зонтик мог закрываться. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу. Дождь стекал по нем, как по наклонной крыше, и он так хорошо защищал от солнца, что я мог выходить из дома даже в самую жаркую погоду и чувствовал себя лучше, чем раньше, в более прохладную. А когда он был мне не нужен, я закрывал его и нес под мышкой.